Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях клирик храма Святой Равноапостольной Нины в Санкт-Петербурге, отец Михаил Проходцев. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Дорогие наши телезрители, сегодняшняя тема для обсуждения довольно сложная. И, конечно, мы с радостью будем ждать ваши звонки. Давайте обсудим такую тему: справедливость, воздаяние за грех при этой, то есть в этой жизни, вот именно в этой жизни. Телефон в нашей студии 677-62-44, код города 812. Мы будем очень признательны за ваше активное участие в передаче. Дорогой отец Михаил, когда мы говорим о справедливости, то наверняка мы можем назвать несколько ее вариантов. Бывает справедливость, которую мы можем назвать высшей. Бывает справедливость, которая такая, ну что называется, бытовая. Сказать, что вот эта зарплата справедлива. Или, скажем, это поведение там, справедливо, это наказание справедливо, этот приговор справедлив. Но при всем при этом мы употребляем одно слово «справедливость». Во-первых, давайте разберемся, что такое справедливость, и совместимы ли они этот термин с именем Божьим. Ну и дальше мы начнем говорить уже на тему воздаяния за грех, но все-таки о справедливости.
Ну, возможно, в данном случае, когда мы говорим о справедливости, мы ждем, что восторжествует правда, восторжествует закон, восторжествует как раз то должное воздаяние, которого как бы мы ожидаем в данном случае. То есть, если мы говорим, вот это справедливый правитель, значит, он наказывает разного рода преступников, причем сурово их наказывает. Например, просто, как вот в Азии, да, недавно мы узнали о том, что там отлавливали, брали, да, наркоторговцев и просто их убивали. Вот, таким образом людей отучали торговать наркотиками. Но что страшно в данном случае, да, что под вот гребенку под эту попадали и люди, которых просто оклеветали, например, или, ну да, которые попали под ложное подозрение и так далее. Но справедливый правитель, тем не менее, наведет порядок. Справедливый правитель будет презревать на бедных, не презирать бедных, а презревать заботиться на них, да, заботиться о них, не даст богатым быть слишком богатыми. И так далее. То есть вот будет какое-то равенство, будет братство, будет мир, будет торжество правды и будет спокойствие. Вот подобной справедливости, о подобной справедливости говорили большевики, когда был совершен государственный переворот, когда случилась в России революция, началась гражданская война, и потом начались все вот эти коллективизации, красный террор, репрессии и так далее. Мы за справедливость, мы восстановим справедливость, мы всех буржуев уничтожим, всем бедным, значит, мы дадим все, что от каждого там по способностям, каждому по потребностям и так далее и тому подобное. Вот. И таким образом можно посмотреть на справедливость вот так. Да? Ну, может быть, это слишком радикальный пример, можно взять и попроще. Люди требуют справедливости, когда видят какого-то преступника, когда узнают о каком-то страшном преступлении. Да? Справедливость — это соответствующая тяжести поступка, который был совершен. Ну, к примеру, я не буду называть имен, но все мы смотрим новости, читаем там их в интернете или в газете, или по телевидению, и все мы слышим вот о тех страшных вещах, которые происходят в нашей жизни. Например, да, человек убил свою возлюбленную, да, страшным образом, возлюбленную Ильи, но тем не менее, вот но, это произошло.
Тем не менее, мы в любом случае желаем этому человеку воздаяния.
Воздаяния, да. Реакция, достаточно посмотреть комментарии людей, это в страшный интернете. Гнев. В большинстве случаев люди требуют его растерзать, уничтожить и так далее и тому подобное. Вот это то понятие справедливости, да, которое сегодня живет у нас, что нужно все поделить, наказать виновных, прекратить всяческое безобразие, беззаконие и так далее. Вот. И в данном случае возникает вопрос. Вот хорошо, и бытует такое мнение о справедливости. Оно есть, оно в каждом из нас так или иначе живет. Но когда мы вспоминаем о Христе, да, о том, что мы вроде как христиане, и что у нас есть Господь, который призывает нас к чему-то, который сказал, что любит нас, который обещал, что не покинет нас, который призвал нас прийти к Нему, и Он обещал успокоить нас. И вот этот Господь, Господь наш Иисус Христос, и справедливость, да, вот разные вещи, что Он делает и что происходит сегодня. Помните историю о том, как иудеи собирались забить камнями женщину-грешницу?
Да.
И тогда Господь говорит им так: «Кто из вас без греха, пусть первый кинет в нее камень». И толпа разошлась, и женщина осталась одна. Господь призывает ее более не совершать греха. В Евангелии таких примеров очень много, когда по меркам людей человек какой-то повинен смерти, повинен наказанию и так далее и тому подобное. Достаточно вспомнить
благоразумного
разбойника на кресте, да, самый яркий пример, который, безусловно, наделал там много зла и, да, справедливо оказался, ну, справедливо по тому понятию, которое мы определили, оказался на кресте. И вот Господь говорит ему, этому разбойнику, да, который наделал много разных зол: «Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю». То есть возникает вопрос, вот та справедливость, о которой мы размышляем, рассуждаем, о которой мы говорим, которой мы ждем сегодня в мире, и Господь, да, насколько это совместимые вещи? Господь открывается нам как справедливый Бог с точки зрения той справедливости, о которой вот мы сейчас говорим, или же Он раскрывается перед нами как-то иначе? И, конечно, мы видим, что перед нами Господь Иисус Христос в Новом Завете раскрывается не как вот такой вот справедливый, да, судья, какого мы сегодня можем увидеть судью в суде, соответственно, да, а как любящий отец, милостивый отец, который пришел спасти грешников и призвать этих самых грешников, даже самых страшных грешников, даже самых заблудших грешников к покаянию. И вот справедливость и Божья милость встают перед нами уже два понятия, да, о которых мы сегодня с вами можем рассуждать и размышлять.
Давайте мы примем телефонный звонок, потому что мне кажется, что есть тут очень много аспектов, которые имеет смысл еще обсудить. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Я всегда думал, что давать в долг — это хорошо, но буквально сегодня услышал, что это грех, дающего в долг, так как разрешает человека, уничтожает его желание трудиться для своего блага. Более того, это грех и для берущего в долг, так как это тоже вгоняет близких этого человека в проблемы. Что из этого правильно?
Спасибо, Игорь, за вопрос.
Игорь, благодарим вас за вопрос. Да, очень радостно, что вот, когда я прихожу в эфир, когда меня приглашают, Игорь нам звонит. Замечательно, что есть постоянный слушатель. Игорь, вот обратите внимание, да, как много сегодня наших земляков, в каких страшных они пребывают долгах, люди. То есть долг, взять в долг просто, отдать долг сложно – Что здесь только не возникает, каких только мыслей у человека, да? Если у вас есть возможность кому-то помочь, кого-то поддержать, и вы уверены в этом человеке, что он отдаст, ну, тот долг, ту, может быть, небольшую сумму, которой вы с ним поделились, это замечательно, да, но есть разные случаи. Есть люди, которые не собираются отдавать деньги, есть люди, которые озлобляются, взяв там и тратят их на какие-то страшные вещи. Поэтому давайте будем рассуждать применительно к нашей сегодняшней ситуации, что нужно смотреть на человека, на сердце человека, на свое сердце, да, на там свои возможности и так далее и тому подобное. То есть если вы можете помочь там кому-то из своих сродников, поддержать их. В этом нет никакого греха, это даже замечательно. Например, там, ну, родители могут помочь детям как-то посильно, если у них вдруг есть такая возможность, там, например, купить что-то необходимое для них, потому что видят, что вот им сейчас это нужно, а, ну, не знаю, им придется лезть в кредит. Уберечь их от этого, да, и потом дети будут своим родителям благодарны. Но если к нам пришел сосед, и мы знаем, что он алкоголик, и что деньги, которые у нас возьмет, пойдут у него на продолжение его укоренения в той страсти, в которой он пребывает, то это уже другой вопрос. Поэтому рассуждайте, Игорь. Пусть вами руководит вами рассудительность.
Ну и потом еще у нас, к сожалению, сейчас возникает такая история, когда люди, даже близкие, ну такие, ну как бы сказать, не близкие, но знакомые mm-hmm. дают деньги, но требуют не только расписку, но еще и проценты за пользование деньгами. Ну, ссылаясь на то, что любые деньги должны приносить деньги. То есть в этом случае, конечно, тоже такое ростовщичество.
Нет, ростовщичество осуждено в священном писании однозначно, что это грех и это неприемлемо. Все, не нужно.
Кстати, вот тут тоже очень интересная ситуация по поводу, кстати, справедливости, опять-таки, потому что нам иногда кажется, что вот человек, живущий, ну, скажем так, он очень богатый, я вот не очень, не очень богатый, где же справедливость? Я работаю как вол, а он ничего не делает. И в этом тоже, мы тоже в этом случае говорим о какой-то несправедливости. И вот здесь вот вопрос и возникает. Справедливость, мы свою справедливость, свои взгляды на справедливость переносим на, как бы сказать, я настолько хорошо, настолько нравственный, что мое понятие о справедливости, оно, в принципе, такое, ну, очень-очень христианское. Почти, ну, я как настоящий богослов могу, вот знаю, что это справедливость. Мы можем каким-то образом по-человечески, человеческими категориями размышлять о справедливости, или вообще мы никогда не можем употреблять этот термин?
Нет, ну, конечно, его употреблять можно, и есть ситуации, когда он вполне применим. Ну, и нужно сказать, что все-таки определенный контекст всегда понятен, да, потому когда мы говорим, вот этот человек несправедливо разбогател, например. Он украл деньги, которыми он обогатился. С этой точки зрения, ну, как ни посмотри на эту формулировку, да, это может быть правдой. Но если это действительно объективно так, а на него не клевещут, может быть, он на самом деле честно работал и заработал, да, но, тем не менее, вот подобные случаи есть. Но хорошо, мы определили, но что дальше? От кого мы будем требовать справедливости и того, чтобы, не знаю, этот человек был наказан и так далее и тому подобное? И самое главное, зачем? Что нам это с вами даст? Мы прекрасно знаем, что сегодня в мире очень много тех, кто приобрел богатство неправедным путем. И мы осуждаем этих людей, да? Хотя осуждение — это грех. Вот. Посмаковать, ну, это очень приятно многим, да, все мы в этом можем сами себя заметить. Но если мы посмотрим по сторонам, то увидим и людей, которые действительно свой успех, так скажем, ну, если говорить чисто о финансовом успехе, ковали своими руками и с Божьей помощью добились хороших, высоких результатов, и в том числе и капитала. То есть можно посмотреть и в эту сторону, рассуждать не о справедливости, а подумать, ну вот хорошо, а мои мысли о капиталах, да, и о справедливом приобретении их, на чем они основаны? И может выясниться, что они основаны на зависти. Может выясниться, что они основаны на сребролюбии. И может выясниться, что мне нужно сейчас отвратить лицо свое от всех этих примеров, посмотреть на себя и найти себя в крайнем истощении, истощении духовном, да, и что-то начать делать с собой. Что-то начать делать, трудиться, работать, обеспечивать семью, не отчаиваться, там, размышлять о том, чтобы не ходить по пути греха, а ходить по пути праведности, по возможности с Божьей помощью. И, может быть, кто знает, там, через 10 лет я как человек, как труженик, да, окажусь вдруг в рядах тех, кого я 10 лет назад осуждал, да, и считал, что вот несправедливость какая. Я сижу тут в нужде и в лености, не будем скрывать, а там вот такие вещи происходят. Понятно. Где-то наверху.
У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните?
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Татьяна, я из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос. В одном из писем Екатерины Серебрякова пишет Арсения, Евгения Арсения Серебрякова, пишет так. Если любить ближнего ради себя, надо желать исполнения своих хотений, своей плотской воли. Если любить его ради самого, надо исполнять его волю, его желания. А если любить ближнего ради Господа, то надо стремиться исполнять волю Божию. У меня вопрос. Как распознать замысел Бога о ближнем, чтобы поступать с ним вот по воле Божьей? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Татьяна.
Спасибо, Татьяна. Отвечу так. И очень просто, с одной стороны, и очень сложно. Потому что вот спрашивают, как узнать волю Божью обо мне, или о ближнем, или о чем-либо. С одной стороны, проще некуда. Господь диктует свою волю в Священном Писании. Пожалуйста, у нас с вами есть 10 заповедей. У нас с вами есть Евангелие. Господь говорит, возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя. Вот, пожалуйста, одно предложение. Одним предложением Господь отвечает на вопрос Татьяны и на вопрос всех, кто, ну, всех, кто задает этот вопрос, да. Но а как нам это сделать? Другой вопрос, да. И здесь уже нам нужно обратиться к Господу, чтобы Он нам помог, потому что мы можем опять же обнаружить себя в крайнем оскудении в любви. Да, замечательно. Евангелие нас обрадовала этой вестью, что мы можем так делать. Евангелие нас обличило, что в нас этого нет. Господь через Евангелие нас обличил, да? Евангелие нас утвердило в том, что мы хотим так поступать. Но дальше мы опять можем обратить свой взор на себя и увидеть себя, что в нас мало любви или вообще как бы ее и нет, да? Наше сердце окаменное, и мы не способны сострадать, не способны даже сделать какое-то элементарное, что-то полезное для нашего ближнего или даже уделить ему сколь угодно внимания. И здесь можно почувствовать себя, извините за сравнение, разряженной батарейкой, да, которая вот была наполнена энергией, а потом иссякла. И где эту энергию взять? Ну, я не буду говорить сейчас о энергиях, да, не поймите меня неправильно, я говорю просто вот такой термин – батарейка и энергия, которая в батарейке. Где взять эту любовь? Эту любовь может дать Бог как дар, если мы будем просить. Усердие может дать Бог как дар, если мы можем просить. И милостивое отношение с любовью к человеку, которого 5 минут назад мы написали комментарий в интернете, что его нужно растерзать и проехать по нему катком, да, это тоже Божий дар, чтобы Господь наполнил нас и изменил, чтобы вот это зло, которое в нас кипит, просто жажда справедливости, чтобы это обратилось все-таки в любовь. И чтобы мы даже за самым последним ужасным убийцей, да, и, казалось бы, человеком, который вообще не достоин этой жизни, тоже увидели человека. Потому что Господь в каждом из нас видит человека и желает спасения каждого из нас. И самого лютого грешника, да, и не самого лютого грешника. Про праведников не говорю. Ну, мало их встречал, не могу вот сказать, что видел многих стремящихся к праведности, но вот сказать, что видел праведника, да, видел несколько раз, и это были удивительные встречи.
Ну, митрополит Антоний Суржский говорил о том, что единственным зеркалом, в котором мы можем увидеть реальный свой портрет, это зеркало Евангелия. Если мы в него смотрим, то мы видим себя настоящего.
Да.
Потому что никто из людей, которые читают Евангелие, не может сказать себе: «О, это я, вот какой же я святой». Там, наоборот, мы видим себя в... Дай Бог, если мы себя увидим в образе благоразумного разбойника, а не того человека, который был Ошу. По поводу справедливости мы возвращаемся к нашему обсуждению. И здесь такой очень, ну, довольно простой вопрос. Ведь когда мы возлагаем на себя вот это размышление, мы, опять-таки, мы говорим себе, что да, я должен любить, но каким же образом я могу полюбить человека, который сотворил зло не гипотетическое для кого-то, а непосредственно для меня, для моей семьи? Что делать с... я не знаю, там, с убийцей, который убил моих близких, что... Ну вот каждый человек, который сталкивается с преступлениями в свой адрес или в адрес своих близких и детей, ему скажи: ты должен полюбить этого насильника, ты должен полюбить этого убийцу. Я уверен в том, что мало найдется людей, которые скажут: я прощаю его. Хотя такие примеры у нас есть, и в том числе и в царской семье было прощение. Но сейчас мы живем по каким-то другим законам. И вот эти вот законы очень интересны. Мы, с одной стороны, называем себя христианами, с другой стороны, поступаем как язычники, а для третьих людей мы просто требуем таких кар, которые, ну, наверное, не сочетаются ни с язычеством, ни с, уж тем более, с христианством. Знаете, как в молитве у нас: «Горея скота». Угу. Что нам в этом случае предпринимать с собой?
Вот мне вспоминается просто не раз при чтении Евангелия я заставал себя вот в таком состоянии, чтобы ответить на вопрос. Я уверен, что его испытывал каждый читающий Священное Писание. Это очень важно, кстати, говорить о Священном Писании, потому что вот из даже своей пасторской практики, весьма небольшой, я обратил внимание, что далеко не всегда можно, тут с человеком общаясь, узнаешь вдруг, что он вообще не читал. Вот, и поэтому, слава Богу, что есть возможность говорить. Так вот, читаю, и вот фарисеи пришли к Иисусу, к Христу, фарисеи искушали Христа, фарисеи задали вопрос, фарисеи пытались уловить его, фарисеи там и книжники, и законники пытались убить его, совещались против него и так далее и тому подобное. Читаешь и думаешь: да какие же вы мерзкие, я не могу на это, я не могу читать это, понимаете? И каждый раз с этим как бы можешь столкнуться при чтении. А потом вдруг с ужасом узнаешь,
кто такие фарисеи,
в этих людях себя. И думаешь, Господи, вот какой же я весь вот такой вот, да? Это одно. По поводу... И просишь, чтобы Господь дал сил, научил, да, любить людей. И потому что, не потому что ты даже должен это делать, а потому что вообще в себе этого дара порой не ощущаешь. Вот, понимаете? И нуждаешься в нем, реально нуждаешься. Когда происходят какие-то такие страшные вещи, да, когда люди сталкиваются с тем, что в их семье, с их семьей произошло такое горе, да, они, понимаете, они не обязаны, и очень важно, что они не должны, никому ничего не должны, и они не обязаны любить этого человека. И не факт, что они когда-нибудь его полюбят. Вполне возможно, что, вот понимаете, в гроб человек может сойти с ненавистью к этому человеку. Но вот как это страшно, сойти в гроб с ненавистью, понимаете? Мы же не знаем, что потом произошло с этим убийцей. Ну, предположим, никто не захочет, да, большинство не захочет ходить там в тюрьму, да, к убийце, например, там своих детей и разговаривать с ним и спрашивать, ну как ты здесь живешь? Если только будут ходить, чтобы постараться сделать ему еще больнее. Ну, а представим себе, что у него там что-то перевернулось, и что вот эти 20 лет, которые там 30 или пожизненное заключение, которое он будет сидеть, будут наполнены, реально будут наполнены страшными муками, раскаяния, будут наполнены покаянием, и будут наполнены, может быть, слабой надеждой на то, что Господь по своему великому милосердию помилует его. А может быть, даже не будет и этой надежды, но будут слезы покаяния, и Господь по своему милосердию великому реально исцелит этого человека, даже после того страшного греха, который он сделал. А теперь обратим внимание на тех, с чьей семьей это произошло. Безутешное горе, страшное. И в сердце, конечно, будет и печаль, и ненависть, и злоба, и желание там уничтожить этого человека и все такое прочее. Но как страшно умереть с этим, как страшно перейти в вечность вот со всем этим, что ест душу изнутри, с обидой, печалью, от этого же будет просто не разрешиться. И поэтому Господь призывает прийти к Нему всех вот обремененных, да, труждающихся, и найти в Нем покой. Господь призывает нас, да, облиться слезами горя, но постараться за лицо, за вот всеми вот личинами, в которые облечен вот этот страшный убийца, разглядеть душу человеческую, которая душа, да, может стенать и мучиться и страдать. Может быть, этого не получится. Но если захотеть, хотя бы, чтобы, может быть, получилось бы, то тогда человек может молиться ко Господу, как наверняка молилась и святая, как преподобная мученица Елизавета Федоровна, да, чтобы Господь дал такому человеку, дал ей, может быть, мы не знаем на самом деле, как было, но вот имею возможность простить, потому что это тоже дар, а дар от Господа. Мы в себе можем такого ресурса совершенно не найти. Где он? Где его взять, если все покрыло печаль, тоска, ненависть? И, как казалось бы, как раз совершенно законно и справедливо, но Господь призывает нас...
Да. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер, Владимир, благословите, батюшка, Воронеж. Батюшка, вопрос такой... Вот есть как бы такое мнение, ну давайте возьмем православного человека, что если он попал там в какую-то сложную ситуацию, там куда-то где-то там вляпался, что-то, он начинает в себе искать как бы причину, что он, ну, совершил какой-то особый такой грех. Есть такое понятие, что Богом положено как бы какое-то время, ну, нести вот это вот воздаяние за грех. Это, кстати, и о усопших такое, как бы вот можно услышать. И еще один вопрос. Вот их, на исповеди батюшка хорошо тебя исповедует, там поговорит всего, потом как бы там и записку порвет всего, потом просто спросит имя, накроет тебе петрохилю, перекрестил и говорит, иди на этот, ну все, иди причащайся. А есть, читает разрешительную молитву четко, ну как бы старается, чтобы ты заучил разрешительную молитву на этот, наизусть. На это стоит обращать внимание или нет?
Спасибо за вопрос.
Спасибо, Владимир. Ну, вот как раз у нас сегодня разговоры о воздаянии, в том числе при жизни и после смерти. Что касается нашей вот жизни, в которой мы живем, да, то, безусловно, как бы, смотрите, человек совершает грех. Грех – это преступление против Бога. Да? Грех – это то, что человека отводит от Бога, уводит от Бога по свободной воле человека. Это было его, зачастую, да, его свободное решение, да, движение его воли, он совершает грех, и он может укорениться в этом грехе, и может в этом грехе и погибнуть. Господь никого не желает погубить. Вот в отличие от нас, людей, которые могут кому-то желать смерти, да, или страшное дело, там, не знаю, человек может проклянуть другого человека, что является страшным грехом, Господь благ и милосерден, и ждет спасения, и ждет покаяния от каждого грешника. И, безусловно, он может в жизни этого человека подействовать таким образом, как будет потребно для его спасения, хотя это может показаться, ну, каким-то страшным действием, может быть, даже в жизни человека, да. Но когда мы говорим о воздаянии, тут нужно понимать, что воздаяние — это не карма, да. Если человек совершил что-то, то все, уже ничего не исправить. Стрела, пущенная из лука, да, волей Божией может, если отец пустил в сына стрелу, да, так, если мы будем говорить вот о понятии кармы, то вот так вот там предопределено было, стрела обязательно попадет в сына, и все. Если же мы будем говорить о христианском понимании, то Господь в силах в миллиметре от лица остановить эту стрелу, и она упадет, и сын окажется невредим. Понимаете? То есть Господь человека не наказывает, но Господь может человека поставить в такие условия, в которых он, совершив страшный грех, переживая страшное раскаяние, да, и каясь в этом грехе, вот придет к своему спасению. И если это произойдет, это будет замечательно. Но это будет большой труд человека. Воздаяние после смерти тоже есть частный суд, да, для каждого усопшего есть всеобщий суд, который мы исповедуем, и который мы ожидаем, и который еще не пришел. И, собственно говоря, если бы окончательным было решение Господа по поводу того или иного человека, да, то молитва за усопших была бы совершенно бессмысленной. Но тем не менее мы молимся и уповаем, зная, что человек при жизни грешил и жил не совсем правильно в нашем понимании, мы можем искренне молиться, чтобы Господь по своему великому милосердию в день страшного суда исправил участь этого человека и вывел его, если он там пребывает в аде, вывел его из ада в Царствие Божие. Вот. Поэтому, говоря о воздаянии, конечно, человеку дается время, дается как бы взлетная полоса или наоборот тормозной путь. Вот мы говорим, вот как вот этот вот человек, он столько ворует там или столько там грешит и все такое прочее, как его только земля носит, да? А вот как его земля носит? В человеческом понимании, ну, непонятно вообще. Господь давно должен был его истребить. А Господь дает ему еще один день. Дает ему еще один шанс. Дает ему еще немножечко времени для того, чтобы он остановился. Для того, чтобы он понял, что он идет не туда. Предположим, я не знаю, что чувствует чиновник, когда его хватают за руку и сажают в тюрьму за то, что он занимался коррупцией, предположим, да? Он не пишет в Твиттер после этого своих каких-то, значит, переживаний духовных, но они ведь могут быть, и может быть подлинное раскаяние, и может быть очень длинный путь покаяния, гораздо длиннее, чем тюремный срок, который он получил. Если он переживет этот тюремный срок, и уже в процессе этого тюремного срока будет перед Господом каяться в своем грехе, люди могут его не простить, люди могут запомнить его как последнего мерзавца, но Господь видит его сердце, один только Бог. И только Господь знает, что в этом сердце изменилось или не изменилось. Воспользовался он этим тормозным путем и в то же время взлетной полосой для себя или не воспользовался. Если, конечно, он ей не воспользовался, то там уже только погибель. А если воспользовался, понимаете?
Там хаты скрежут зубовные. Я несколько лет назад был в одной тюрьме и общался с человеком, который сидел за убийство своей жены. На тот момент он уже отсидел 9 лет, ему оставалось еще, он получил срок 14, соответственно, ему еще оставалось довольно долго сидеть. И удивительно, вот когда я с ним там общался, мне было удивительно, что он говорит: очень хорошо, что я сел в тюрьму. Я говорю: в смысле, как это? И очень хорошо, что я получил такой большой срок. Потому что я жил так, что я никогда не думал, я ничего не знал о Боге, я никогда не читал Священное Писание, я никогда не любил своей жены. Теперь я знаю, какой страшный грех я совершил. Теперь я верующий человек, он там в тюрьме принял крещение, он там каждый день читает Священное Писание. И в результате, действительно, то есть это не случилось, знаете, там, через полгода после того, как он сел в тюрьму. Это случилось с ним довольно через большой срок, там, лет через 5-6 он начал об этом серьезно думать. Но вот на тот момент, после 9 лет, он уже был человеком совсем, просто совсем другим. И я понимаю, что да, в этом случае вот то, о чем вы говорили, отче, когда человеку дается этот шанс, да, действительно. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. У меня вот такой вопрос, если я смогу его правильно сформулировать. Вот я, если совершаю грех, зная о том, что это грех, и могу его не совершить, но я его совершаю. Я понимаю, что это грех, и я виновата. А если у меня вот такой момент, я знаю, что это грех, но не могу противостоять совершению этого греха. Вот тогда как относиться к этому? Ведь много случаев, когда ты губами шепчешь и Господа призываешь, а все равно что-то делаешь. У меня даже был смешной случай, что я даже от жадности, понимаете, вот жадность была. И я не могла противостоять. Я пока, как говорится, не ушла, не стала бегать, у меня все равно эта жадность была. Как это так? У меня забрали. И таких у меня случаев бывает много, что я не могу противостоять. Тогда что это?
Спасибо, Надежда.
Спасибо большое, Надежда. Это наша человеческая природа, которая поражена грехом и которая склонна к тому, чтобы грешить. Но вот апостол Павел говорит: кто кем побежден, тот тому и раб. Мы можем господствовать над грехом, можем господствовать над своей природой. Но господствовать мы можем только с помощью Божией. Господь в Евангелии говорит более 300 раз: самая сложная заповедь для исполнения. Я, когда узнал об этом, я был очень удивлен. Эта заповедь «Не бойся». Она начинается просто вот с первых глав там, книги «Бытия», и через все Священное Писание просто лейтмотивом идет: «Не бойся, не бойся, не бойся». И только веруй, просите, и дано будет вам. Не бойтесь, веруйте, просите, и дано будет вам. Господь не пустословит. Господь обещает нам, что если мы будем веровать, и если мы со своей со всей неотступностью будем просить, да, стучать в дверь, то дверь обязательно откроется. Нужно просто понимать, что в себе мы часто не найдем, вот мы сегодня об этом говорим в течение передачи, да, что в себе мы часто можем не найти того ресурса, который необходим нам для нашего преображения во Христе. И тогда нам ничего не остается, как осознать себя нищими духом, не имеющими возможности стать лучше без помощи Божией. И просто возопить, что «Господи, дай мне сил», и непрестанно просить этих сил, и не останавливаться, и не отчаиваться, и не бояться. И тогда Господь обязательно нас исцелит. Все ведь от чего у нас? От маловерия, от нашего. Господь говорит, если будете иметь веру с горчичное зерно, и вот возьмете это и в горе и скажете, вергнись в море, она вергнется, пожалуйста. Господь призывает апостолов, идите, воскрешайте мертвых, выгоняйте бесов, исцеляйте людей, да. И ведь возможно, что мы бы могли и беса выгнать, понимаете, и исцелить именем Божьим человека по вере своей, если бы мы действительно веровали. И по-настоящему. Я не говорю, что вот мы тут все такие неверующие, там, и мы сидящие в студии, и телезрители телеканала «Союз». Нет, Господь нас видит наше движение сердца, видит, что мы двигаемся к Нему, в Его сторону, и Он призывает нас верить, призывает нас жить в этой вере и призывает нас, чтобы вера эта, чтобы мы ее обрели и чтобы через эту веру Ему, Господу нашему Иисусу Христу, мы спаслись. Вот поэтому, пожалуйста, верьте Господу, не бойтесь, просите, и вам будет дано.
Вчера мы все радовались празднику Спириллона Тримфунского, и как раз там было чтение от Луки, Евангелие от Луки, как раз где блаженны нищие духом, блаженны плачущие. И я вот все, тогда все думаю о том, что каждый раз, когда мы говорим о блаженны плачущие, мне кажется, что вот если только мы плачем не пьяными слезами, а плачем о своих грехах, то тут действительно можно многое с собой поделать. Мы часто слышим и справедливо слышим такое выражение: «Господь есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви». И в этом случае возникает вопрос. Я этот вопрос слышал неоднократно. Как же так? Спасутся все, в том числе и вот этот вот, там, скажем, серийный убийца и маньяк, он тоже спасется? Тогда какой же смысл в моем духовном труде, если ведь я же не Чикатило, я же не серийный маньяк-убийца, я, в общем, в принципе, хороший человек, и я каждый день молюсь, и я причащаюсь, и я вообще читаю каждый день Священное Писание и так далее. А этот человек нет, этот человек более того, он убийца. И он что, тоже спасется? И этот вопрос, к сожалению, я адресую вам, как в том числе магистру богословия.
Я всегда предостерегаю себя и стремлюсь предостерегать всех, с кем об этом идет разговор, да, о том, чтобы рассуждать о спасении другого человека. Вот есть я, есть мои отношения с Богом. И от этих отношений, от того, как эти отношения будут выстроены, зависит мое спасение. Дальше я ничего не могу сказать. Мне сказать по этому поводу нечего по той простой причине, что мы с вами имеем множество библейских примеров, в том числе и благоразумного покаявшегося разбойника, о котором мы сегодня с вами говорили. В глазах людей ничего, кроме осуждения и ненависти, он не вызывал. И умер на кресте он, осуждаемый и ненавидимый. И никто даже подумать не мог из стоящих и смотревших на эту казнь, что этот самый благоразумный разбойник сподобится святости и войдет первым со Христом в рай.
Не священники, не монахи, не богословы, то есть не книжники, фарисеи, а войдет разбойник.
Да, поэтому вот хочу ответить на этот вопрос так. Мы не знаем. Внешне человек может быть, вот я уже говорил, последним мерзавцем, по нашему мнению, да? Но что у него внутри творится, мы не знаем. Вот краткий пример. Вы упомянули вот человека в колонии. Мне тоже доводилось бывать с архиереем там в Мурманской области, с владыкой Симоном, в колонии особого режима, где сидят люди от 20 и дальше. Я имею в виду не возраст их, а их срок. И мы служили литургию в храме, в котором были вот молящиеся заключенные. И они молились, некоторые из них причастились святых христовых тайн, в алтаре тоже помогали заключенные. И кто-то из сотрудников колонии нам сказал: ну вот вы видите их, вот они молятся, да, такие стоят все святые, а вы не думайте, здесь на каждом по нескольку трупов. Вот просто на каждом из стоящих в этом храме, потому что мы знаем, не будем показывать, на ком сколько, но тем не менее. Но хорошо, я не оправдываю ни в коем случае грех, который был совершен этими людьми. Это ужасное, это ужасные события, ужасные поступки, которые они сотворили, да? Но кто знает, кроме Бога, что происходит у них в сердцах и как они после этого живут? Каются каждый день и плачут о содеянном, или, ну, в храме таких, наверное, не было, но, может быть, в самой колонии есть, кто, подкидывая там какую-нибудь монетку, хвастается, сколько он прикончил людей, и для него это достижение. Вот. И он не видит в этом вообще никакого противоречия, и совесть его где-то уже давно усыплена и его не терзает. Такое тоже может быть, понимаете? Но, тем не менее... Поэтому я не знаю, спасутся ли вот эти люди, да, но я могу размышлять о своем спасении и молить Господа о том, чтобы Он спас меня, моих ближних, которых я люблю, и всех, кто этого спасения в Бозе жаждет, всех, кто его жаждет.
Ну, подводя такие итоги нашей передачи, воздаяние за грех в этом случае получается, что... Мы, ну понятно, мы ненавидим грех, но любим человека. И если человек от греха отделим, ну, внутри себя, то в этом случае путь к спасению очевиден, потому что человек может и в себе возненавидеть этот грех, но, наверное, и воздаяние за грех при этой, в этой жизни, при нашем сегодняшнем существовании, это тоже, опять-таки, борьба со своим собственным, получается, со своей плотью, со своим грехом. И если мы увидим этот грех свой, то, может быть, мы тогда сумеем отделить грех другого человека и полюбить его, возненавидев грех.
Безусловно, да. Есть духовный закон, да, духовный закон. Если человек совершает что-то тайное, грех, то он может стать явным. Если человек грешит, то в конце концов он попадет в такую ситуацию, когда этот грех, ну, и для него станет уже
не грехом,
невозможным, понимаете, который, ну, с ним что-то случится, да, он окажется, вот, например, в тюрьме, да, совершив страшное преступление, или еще что-то. Но, тем не менее, помимо того духовного закона, что есть воздаяние и за добро, и за зло, есть еще Божье промышление о каждом из нас. И вот о нем уже это неизреченно, понимаете, как Господь действует в нашей жизни и как Он спасает, милует или наоборот, отпускает вожжи, и человек уже летит в пропасть, потому что сам этого хочет, а не потому что этого хочет Бог.
Спасибо большое, отец Михаил, за то, что вы нашли время и пришли сегодня на передачу. Благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасибо,
Глеб Борисович. Спасибо, отец Михаил. Отец Михаил Проходцев был сегодня в нашем эфире, магистр богословия, клирик храма Святой Равноапостольной Нины. Всего вам доброго, дорогие наши друзья, дорогие телезрители. Спасибо за все ваши звонки и за ваши молитвы о нашем канале. И оставайтесь с нами на Первом православном.